подкасты «Радио Свобода».
Вітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами праз Дмітрий Гульневіч, а сёння са мною на сувязі кіраўнік праекту «Беларускіх гаюна» Антон Натолька. Вітання, Антон.
Добрый день.
Для тих, якщо хто не ведаю, я скажу, що «Беларускі гаюна» – це такі проєкт по назіранні за перасовуванням войскаў по території Беларусі після початку війни в Україні. І не тільки, вогуле інформація, яка дотычыць цієї агресії і, у принципі, життя сьогоднішнього Беларусі. І апошняя сенсаційна новина, ви опублікували на гэтым телеграм-канале дадзеныя солдат російських, которые высылали некалькі дзён тому з Мазыра, продукты, посылки у Россию. І скажіть, скажіть, ласку, вогуле, вот гэтыя людзі, яны сцвярджалі, прынамсі, некаторыя там зік, што яны просто куплялі некі там тавары ў Беларусі на таннейшыя, высылалі дзецям некі, не толькі яны, але таксама людзі, которые там працуюць. Якія падставы вас не верць? Магчыма, сапраўды гэтыя людзі просто высылалі купленыя дзесьці ў Цумі ці ў Гумі рэчы, а не рэчы, якія яны нарабавалі, магчыма, ў Украіне.
Ну, наверное, для того, чтобы высылать купленное, надо сходить и это купить для начала. То есть, например, местные жители, которые живут в Гомельской области, они говорили, что там российские военные покупают косметику своим женам и родственникам. Это логично. Белорусская косметика всегда пользовалась популярностью, она была относительно недорогой, это такой логичный сувенир. Но почему-то не было массовых сообщений о покупке какой-то бытовой техники, холодильников, не знаю, не холодильников, а стиральных машин или чего-то еще, или сплит-систем для кондиционеров. Поэтому мы не видели... люди, которые нам сообщают информацию, просто не видели, чтобы российские военные, приезжая на грузовике к торговому центру, закупались какими-то вещами, чтобы было видно, что они, например, их же и погружают, грузят в свои грузовики, чтобы отправить почту из ДЭК в Россию.
А если это Мазыр, это был один выпадок, про который вы чули в Беларуси, когда высылали некие речи?
Нет, приходили сообщения из других городов, что пробуют, либо пытаются каким-то образом передать вещи из Беларуси в Россию. Были случаи, это журналисты опубликовали о том, что в Гомеле, например, искали таксистов и предлагали им $200, например, чтобы отвезти в Брянск, если я не ошибаюсь, какие-то посылки, но, к слову, после публикации этой новости нам прислали несколько человек сообщение, что есть случаи, когда водители такси, зная о том, что происходит в Украине, просто соглашались, брали эти вещи и технику, вернее, вещи и деньги, и исчезали. Но я надеюсь, что эти деньги они передавали либо украинской армии или белорусским, на поддержку белорусских политзаключенных. Но я к тому, что такие кейсы были, и другие новости, другая информация, которая была, что водители, наоборот, категорически не хотят приближаться к этим вещам, но даже в первую очередь потому, что боятся радиации, потому что приезжали через Чернобыльскую зону, а радиофобия в Беларуси – это довольно-таки весомый фактор.
Ви, магчыма, бачили інформацію, яка була на першому фейсбуку про випадок у ломбарді, коли люди хотіли здавати у ломбард, я маю на увазі під людьми російських солдат. Чи ви чули щось про таке? Тому що я особисто телефонував некоторі ломбарди в Гомеля. Люди про таке хоча не чули, які там працюють. Не цікаво, чи це близько до правди.
Я не видел информацию, если не ошибаюсь, это, наверное, про большой такой текст, написанный от первого лица. Это очень похоже на фейк, если честно, потому что, уж прям очень красочно описаны некоторые вещи и так подробно. Но при этом, то есть я не могу отрицать, что такого нет. Если мы не будем говорить про ломбард, а будем говорить, например, про скупку золота, то в локальных группах, если не ошибаюсь, в Брагине или в Наровле появлялись примерно на прошлой или позапрошлой неделе объявления, о скупке золота, причем весом от 50 грамм. То есть такого количества золотых изделий, золота в этих краях никогда не было у людей, и явно они там их не продают каждый день. Поэтому я так понимаю, что спрос рождает предложение, и появились вот эти вот торгаши, перепродажники, которые понимали, куда надо идти с таргетированной рекламой. Так что это тоже косвенно показывает, что да, действительно вывозят и пытаются сбыть по-быстрому. Также была информация про рынок в Наровле, где продавалась краденая техника российскими войсками, мы это не можем подтвердить, потому что мы пытались проверить, не смогли эту информацию хоть как-то верифицировать, и никаких показаний свидетелей не было. Но то, что их перевозят, да, и вот буквально на днях, либо сегодня мы опубликуем информацию о перевозе, прям фотографии, где видно, как на машины загружают различные вещи, перематывают жгутом и едут по территории Беларуси.
Антон, так само вы опубликовали персональные данные этих солдат российских, там публикуют телефоны, их на сами я что все написали, потому что, в принципе, контактоваться можно с белорусским военным про Телеграм.
Нет, если я не ошибаюсь, никого не было из тех, кто был опубликован, кто просил бы убрать информацию, потому что она не точная, либо это фейковая информация, то есть таких случаев не было.
А тебе дома про факты, коли им кто-то уже телефоновал, например, там, белорусец из замежа, белорусы, не какие-то украинцы, что там они говорят, комментируют?
Знаю, что были, но, к сожалению, такой большой объем работы, что просто не могу все отслеживать, поэтому не скажу даже конкретику здесь. Знаю, что да, пытаются дозвониться, пытаются общаться. Также просили очень, скажем так, журналисты, и не только журналисты, дать им хотя бы полчаса-час перед публикацией новой партии таких данных, чтобы они могли поговорить до того, как эти данные будут опубликованы. Но вот мы попробуем передать для работы журналистов такие данные
и так далее. Обязательно потелефонуем, там есть номеры, мы когда свободно будем звониться, а может уже и звоним. Я хотел еще ваше персональное меркование почувствовать на кон того, вот эти люди там нарабовали, отправляются. Тяжко уявить себе вот некую профессиональную армию, которая такими вещами занимается. Вот как вы сами тлумачите это? Это ж зрозуміло, что это станет відомо всім, что есть некие відеокамери, хтось кому-то расскажет про теперішні комунікації в інтернеті. Это пару годин, і весь світ буде про это ведать. І чому люди это роблять?
Тут хорошая фраза про профессиональную армию. Россия, наверное, за этот месяц с копейками показала, насколько их армия, которую они пытались показать как чуть ли там не вторая по мощности армия в мире, насколько она непрофессиональна и насколько она низка в своих моральных качествах, в принципе, даже в военных правилах. То, что люди увидели из пригородов Киева, показывает на самом деле лучше фотографии и видео, лучше любых слов. Поэтому меня недавно спрашивали вопрос про репутацию. Так вот, репутацию тоже нужно заслужить, репутация вообще должна быть. Мы видим, что мы сейчас, если говорим про российскую армию, ни о какой репутации там речи нет уже давным-давно.
Ваш телеграм канал нажимает там больше за 1,5 миллиона подписчиков, вельми хутка узрос за этот месяц. Я имею в виду Гаюн, неперсонально ваш, но только хелп. Скажите, вы говорили в одном из интервью, что вам дарище поступает за день, хиба что там, каля 1000 поведомлений. Зрозуміло, что вы не все публикуете. Скажите, як увагали вы можете отсеивать дезинформацию? У вас является вельми часто шмат. Там полетела ракета, поехала что-то, некое видео. Вельми тяжко зрозуметь, где это видео, там нема, например, знаков. Як вы сами ведете, что это не фейк?
Мы разработали еще до начала, на самом деле, Гаюна, еще до начала, как все завертелось в таком даже формате, в формате войны, мы разрабатывали алгоритмы, по сути, верификации информации и проверки информации. Я с радостью о них бы рассказал, но как только мы вернемся в Беларусь и будем рассказывать, наверное, в нормальном университете журналистики при БГУ о том, как можно верифицировать информацию в современном мире. Сейчас я, к сожалению, не хочу рассказывать про все элементы факт-чека, просто чтобы не упрощать работу тем, кто пытается скинуть фейки. Это в том числе происходит. Каждый день только в Гаюн приходит больше 1000 сообщений от белорусов, от белорусов и украинцев. От украинцев чаще всего благодарность за то, что делает команда Гаюна, и то, что делают белорусы в принципе, сообщая об этой информации. И команда мониторинговая, да, отслеживает по сути, каждое сообщение смотрит, проверяет, работает 24/7, она уже, на самом деле, на износе своих сил и возможностей. Так что работаем. И мне кажется, ключевой момент, что за все время практически не было никаких фейков на Гаюне. Мне кажется, это лучше всего показывает то, насколько хорошо отстроена работа по верификации и факт-чекингу.
Антон, а ці відомо вам про факти, коли білоруські солдати удзельнічаються, скажімо, у праці російської армії? Зрозуміло, що об'єкти використовуються, але це можна об'єкти використовувати самостійно, але все ж таки, це, наприклад, вони непосередньо не допомагають щось там робити, запускати ці ракети, нічого пульти натискати, обслуговувати. І, можливо, самі пілоти, які білоруські літають так само українськими, російськими самолітами в Україну, як бомбити її?
Нет. Более того, я даже сказал бы, что когда мы начинаем говорить, что Беларусь де-факто под российской военной оккупацией, я привожу такой пример, что военные аэродромы, по сути, военные белорусские аэродромы, которые принадлежат Беларуси и должны контролироваться белорусской армией, они де-факто под полным контролем Российской Федерации, армии Российской Федерации. То есть сейчас мы можем говорить про Барановичи, про Лунинец и про Мочулище, и там белорусских войск и офицеров там практически нету. И если есть, они не имеют никакого доступа к контролю. Белорусские войска были замечены, по сути, только в двух вещах за последнее время. Первое, еще несколько недель назад приходили сообщения о том, что белорусские срочники занимаются тем, что моют технику под Хойниками, под Наровлей, под Брагином, моют российскую технику. И это, на самом деле, очень плохая новость, потому что, по факту, они работают в зоне отчуждения, в зоне, которая очень сильно загрязнена после аварии на Чернобыльской АЭС. И работа там, она требует, ну, скажем так, особой подготовки в том числе. И работают они с техникой, которая, опять же, по слухам и по той информации, что у нас есть, копала траншеи и делала окопы в рыжем лесу. То есть, к сожалению, возможно, эти ребята, эти солдаты, ну, им очень рекомендуется ходить к онкологу с момента возвращения, демобилизации и тому подобное. Второй пример, он появился буквально вчера-позавчера. Впервые за все время мы увидели, что белорусские тралы на базе МАЗ с белорусскими номерами перевозят российскую технику. Но интересно, что они ее перевозят от границы с Украиной в сторону железнодорожных путей, то есть в сторону погрузки на железку. По сути, они помогают вывозить, из того, что, опять же, мы видим, по сути, они помогают вывозить российскую технику из Украины. Мы продолжаем следить за этим дальше, но когда будет чуть больше информации, возможно, сможем сказать, ну, что-то более конкретное. Но это вот максимум части белорусских войск, которые мы сейчас видим. Все остальное, по факту, управляется, контролируется Кремлем, то есть Министерством обороны Российской Федерации, и белорусы практически везде отстранены от управления.
Вы згадали про белорусских солдат на мяжи, а ці сьогодні у вас є інформація про те, що ніякі там адзінки, наприклад, ще сочаться, бо я веду прям чу про те, що там навіть десантники оховували повний час на мяжу, ці разом з поміжниками, ці замість поміжників, мається відрізок білорусько-український, хоча й від Полісся в бок Польщі. Хтось там застався, ці ёсніки адзінки, тому що урочисто повідомлялось про те, що там були учення, і не всі вже з'їхали оттуда.
Ні, були учення – це отдельная історія. Отдельная була все-таки ротація цих груп, які займалися іменно охраной границы со стороны, ну, от українських медіа були постійні сообщення, що вот-вот вони пересекуть границу і готові нападати, но вся наша інформація від білорусів, які нам її присылали, вони розказували, що ті ж БМП і танки їх закапували в землю в оборонительном позиции, то есть с дулом в сторону Украины, и перед, условно говоря, белорусской техникой и украинской границей было еще какое-то препятствие, например, река или что-то еще, что нужно форсировать, ну, или там пересекать войскам. Поэтому, когда речь идет про границу, да, белорусские войска на данный момент, и мы можем это пока точно сказать, что они занимаются именно охраной белорусской границы со стороны Украины, и большую часть их охраняет это в Брестской области, где меньше было российских войск. Но, например, сегодня, с вчерашнего, вернее, дня происходит ротация. 120-я бригада будет выезжать и приезжает, если не ошибаюсь, шестая из то ли Слонима, то ли Гродно, я сейчас сходу не скажу, движется в сторону украинской границы со стороны Брестской области, вот Гомельской области. Но это, опять же, вероятно, связано с выводом российских войск, то есть есть страх, что будет контрнаступление. Была очень сильная активность после взрыва в Белгороде. Буквально в тот же день были отправлены противовоздушные комплексы С-300 из Минской области на юг Беларуси, то есть в сторону Лунинца, скорее всего. Поэтому они действительно боятся или Лунинца, или Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Поэтому, да, действительно, как сказал один наш эксперт, кое-кто очень сильно наложил штаны после этих сообщений.
Поэтому... Зараз русских солдат стало меньше в Беларуси, соправды, потому что... Сгадали про то, что...
Да, мы... Ну, на данный момент, по последним данным, мы предполагаем, что выехало примерно от половины до 70% российских войск, которые были в момент войны, с момента начала войны в Украине. Но при этом мы можем и говорить о том, что все-таки приезжают новые войска, то есть происходит некоторая ротация. Я думаю, опять же, несколько дней, спустя несколько дней нам будет, у нас будет больше данных, и мы, нам будет чуть проще подсчитать. Плюс очень рассчитываем на спутниковые снимки от того же Максара и прочих компаний, которые позволяют идентифицировать, что происходит на земле, потому что ну, не очень много территорий перекрыто, стоят блокпосты в Гомельской области, которые не пускают обычных граждан проехать. Ельские леса запрещены для посещения, тоже буквально вчера запретили, потому что одна, к слову, если так перескочить, одна, наверное, из причин вывода российских войск из Беларуси, потому что слишком много белорусов сообщают о том, что происходит. И мы это даже заметили еще пару недель назад, когда из Лиды перегнали самолеты вначале в Лунинец, потом в Россию, и через Беларусь, через Добрыжский район залетали на территорию Украины, чтобы бомбить города украинские. Потому что когда вылетают истребители, бомбардировщики, у украинцев есть около 20-30 минут подготовиться. И белорусы, ну, то есть белорусы нам это сообщают, мы сразу же это публикуем, как только верифицируем. И у украинцев есть больше времени быть более подготовленными. Поэтому это, возможно, в том числе одна из причин, почему россияне могут уезжать из Беларуси. Они точно так же не рассчитывали, что Беларусь настолько не воспримет, не станет на сторону России в этой войне.
Принамсі, навіть президент Зеленський, я так думаю, все-таки він про ваш телеграм-канал згадав, недавно кажучи про те, що білоруси публікують інформацію про всю ту активність на межі. Я сьогодні вас почув про випадок, принамсі один, і вам щось відомо більше про те, що людям, які повинні, солдатам білоруським, які повинні демобілізуватися на днях, протягувати ще на місяць термін служби, чи таке здаралося у вас, у вашій скрині повідомлення?
Поки ми цього не бачили, спасибо, что сказали, будем отслеживать. На самом деле, очень часто приходят те или иные сообщения, то вот идет мобилизация водителей с одной части, вот-вот, значит, все плохо. Или еще что-то. Мы часто не можем подтвердить, но стараемся обращать на это внимание. И если что-то подтверждается, сразу же даем. И тому, тем, кто об этом сообщил, и чаще всего стараемся все давать в паблик, потому что считаем, что как раз-таки информация позволяет быть в курсе всего. Но по мобилизации еще на месяц нет. Скорее ротация, потому что солдаты, особенно те, которые работают на границе, на выезде, они устают, и им, опять же, для более боеспособного состояния необходимо меняться, иметь нормальный отдых и тому подобное.
Два питання, що мені до вас є. Одно дотичить рейкової війни. Ви скажіть, наскільки реальна була шкода нанесена, скажімо, всьому процесу пересовування російських військ в Білорусі по чагунці? Це все ж таки, це не такий міф, який якби просто ну, підмацовує на духу. І так само, можливо, люди, справді, це і робили, ми на увазі там атакували, це псували. Наскільки це реально пошкодило процесу?
Нет, это не миф. Оно просто не выглядит так, как, наверное, рисуется в наших фантазиях или в наших представлениях, когда поезда идут под откос и, там, не знаю, взрываются или демонтируют железнодорожные пути. Но вот эта вот история с выводом из строя панелей управления этих шкафчиков, она сработала на самом деле очень классно. Да, действительно, это стоит оборудование, оно не самое дорогое, казалось бы. Но просто выводом из строя контроллеров мы получили, во-первых, физически поезда не могут быстро перемещаться, и это затормозило сразу же движение по железной дороге на территории Беларуси. Во-вторых, не так много и специалистов, и самих ремкомплектов. То есть они могут стоить недорого, но заменить их нечем. И то, что мы видим, практически все передвижения железных эшелонов по территории Беларуси где-то со второй недели войны, они ограничены участком Гомельской железной дороги. То есть от Гомеля до Ельска и как же это называется, и забыл название города, извиняюсь. И очень долго еще не было сообщения нормального слюнца. Только вот буквально пару дней назад снова начали есть. Поэтому, да, это не выглядит фильмографично, это не выглядит прям как-то эффектно, но оно работает, это не миф, и люди, которые это делают, рискуя своими жизнями, свободой, они действительно, по сути, в том числе предрешили развитие ситуации на Северном фронте, на Белорусском фронте с Украиной. Поэтому украинцы очень, ну, те, кто в теме, они понимают, насколько это важно.
Я просто не питание про людей, которые досылают вам эту информацию. Вы сами сказали, что 1000 человек, часто там украинцы, которые дякуют. После того, как начались репрессии в Беларуси, уже начиная с листопада 2020 года, и когда пока людей карали за подписки, просто за читание телеграм-каналов, зараз невероятная просто хваля, скажем, информации идет. На вашу думку, откуль это все взялось? Люди, сдаются соправды, белорусы заполоханы, это не таймница, и это как бы не попрок, потому что такой ситуации, разумело, это реакция обороняться, там, выдали все эти телеграм-каналы, выкули аппликацию Телеграм. А тем не меньше, мало того, что они пишут, это еще вельми небеспечная информация для их, поскольку она может там восприниматься, как некий шпионаж, або здрады родины.
Знаете, я думаю просто, что для Беларуси есть таких три очень, ну, сильных фактора. Тут прям, не знаю, культурных кодов, культурные гены. Это война, это Чернобыль, это Лукашенко. И вот этих три фактора, это прям такая для многих огромная боль. Для большинства война, для подавляющего большинства Чернобыль. И когда смешалось два фактора, когда война оказалась в Украине, где Россия напала на территорию Украины, и все это еще и происходит в Чернобыле, то есть еще и все эти новости про радиацию, мне кажется, люди понимают, что, да, безоружными лечь под танк смысла немного. Ну, этот танк тебя проедет и, в принципе, даже не затормозит, ничего не произойдет. Но если они могут помочь хотя бы информации, то они это сделают. С другой стороны, я понимаю, что есть такое слово, как репутация. Все это время я очень старался... Будьте здоровы. Все это время я очень старался не подставить тех, кто помогает. То есть мы, не знаю, не выкладывали фото или видео, когда понимали, что это может угрожать источнику. Мы, ну, в общем, мы старались защитить в том числе людей, насколько это возможно. И сейчас наша работа, да, нам приходит огромное количество сообщений. Я могу сказать, 90% фотографий или видео, которые у нас есть, мы не публикуем, просто потому что понимаю, что эти люди могут быть задержаны по той или иной причине. Поэтому, ну, это, я думаю, вот это вот и, с одной стороны, понимание, насколько важно помогать не только украинцам, но и себе, потому что от того, что произойдет в Украине, и как закончится война в Украине, в Беларуси, и как закончится в этом случае война, ситуация в Беларуси, будет очень все связано. С другой стороны, это доверие и желание помочь.
Дякую, Великий Антон. Я даю нашим ждачам, что сегодня моим гостем был Антон Матулько, керовник проекта «Белорусский Гаюн». А для вас в праве працевал Дмитрий Гурневич, телеканал «Судьба Премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте
великие.
Бывайте со свободой. Покуль.
Покуль.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Свобода Премиум». Тут Ганна Соусь. Добрый день. И сегодня мой суразмовца доктор Рустам Айзатуллин, уникальный специалист с 12-годовым опытом работы у РНПЦ травматологии и ортопедии. Он был вынужден покинуть Беларусь по шерах звольнения и политический переслед, а после проз войну был вынужден покинуть и Украину, у которой нашел працу. А Рустам Айзатуллин так само координатор Белорусского фонда медичной солидарности. Добрый день.
День добрый.
Ну, я хотела начать бы нашу размову с того, что отбывается теперь в Беларуси. Я маю на увазе массовые затримания ортопедов, травматологов по всей Беларуси. Что вам ведомо про актуальную ситуацию, про свои крыницы?
Ну, ситуация актуальная на данный момент такая, что всех задержали и всех обвиняют в коррупционных действиях. по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось.
Чи можна казати про кількість затриманих і про якби посади цих людей, про клініки, з яких вони були затримані?
Так, це клініки в Республіці Білорусь, які займалися ендопротезами, ендопротезами коленних і тазобедренних суставів. Це, прежде всего, Боровляная Минская областная клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием.
Вот. А ці відомо, у яким статусі вони затримані, арештовані, виставлені обвинувачення?
Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали.
От наскільки я зрозуміла з того, що я читала, то збільшого всі затримані були ортопедами, які займалися, ці мали дочинення до протезування стягна. Це ви кажете тепер і про коленний сустав. Да. От я в історії Білорусі були масові арешти медиків, але вони були різних докторів у різних шпиталях. І от тут бадаю першиню затримані тільки доктори вузької спеціалізації. Вот, кроме основной коррупционной версии, чем это можно потлумашить? Как вы себе это тлумашите?
Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку в Республике Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократично, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировалась так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которые доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился... Нет, даже не так, не обратился, а на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще все более коррумпировано, бюрократично, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент.
А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося, бо падаецца справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, корупційная справа.
Дело в том, что два года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать. Это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя, в свои знания, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, ну, наверное, не поставил бы себе, да, и поэтому, да, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами не белорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет, и пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий, да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве. Да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина. Просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент.
Выглядае, што цяпер сітуацыя будзе наступнай, чарга па-ранейшаму застанецца вялікая, будуць беларускія пратэзы і не будзе каму іх ставіць?
Ну, да. А другого вывода і не напрашваецца. Вы понимаете, што сейчас за решёткай сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, ну, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, ну, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучит плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование, ну вот там РМПЦ травматологии, Минская областная, Шестая городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после
выставляют на своих официальных сайтах, это картинки с эндопротезами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по, ну, государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты, и Альтимед белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да, никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи, ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система закона, будет в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает.
У меня такое еще питание. Насколько это складанная операция, и коли теперь великая частка ортопедов, травматологов за кратами, как хутка доктор, який этим не занимался, может научиться и якосно ее робить?
А кто будет учить?
Так само питание.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом, ну, легком случае, это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю, это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. Если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может.
А некую математику такую вот, ну, по вашему досвиду могли бы вы дать? Сколько в Беларуси было специалистов, которые могут это делать? Сколько теперь за кратами? И вот, ну, сколько людей, которым потребно это тягом года?
Ну, таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ травматологии и ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, ну, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать шестую городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось, именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не пять лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе сложившейся медицины в Республике Беларусь очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, ну, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому, если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению.
Александру Лукашенко колисьці рабілі аперацыю на калені якраз у РНПЦ, дзе вы працавалі. Я дакладна не ведаю, але ну, такая інфармацыя паступала, што ну, нібыта аперацыю рабіў не беларускі хірург, а запрошаны з Швейцарыі ці іншай заходняй краіны. Ну, от, хто цяпер будзе рабіць такія аперацыі найвышэйшым урадоўцам? Яны, напэўна, думаюць, што яны вечныя. Да? Замежнікаў таксама ў цяперашняй сітуацыі цяжэй будзе прывесці, каб зрабіць аперацыю. Так? Асноўны спецыялісты за кратамі. Тих думали про гэта людзі, якія аддавалі загад аб затрыманні, што ну ім самім можа спатрэбіцца калісьці пратызаванне, сцягнаць калена?
Ну, нет, конечно. Они не способны так далеко наперёд думать. Это во-первых. Во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно, где будут получать помощь эти люди, но понятно, где остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот, мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат.
Вы кажете про людзей, якія жывуць з болем, але з болем, калі разбураецца сустаў, жыць немагчыма. Ён можа быць, тут я не спецыяліст, вы самі правільна скажаце гэты тэрмін, разбурыцца, зламацца, не працаваць, а чалавек ну, не зможа рухацца, так? Калі своечасова не правесці такую аперацыю. Бо чарга вялікая.
Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается.
Давайте крыху пра іншае цяпер пагаворым. Я хацела запытацца пра вас, пра ваш лёс, пра вашу працу. Апошні раз вы давалі інтэрв'ю «Свабодзе» летась у лістападзе. Вы тады ўжо працавалі ў Кіеве, у прыватнай клініцы. Адбылася вайна, ідзе вайна. Што змянілася ў вашым прафесійным, у вашым асабістым жыцці праз вайну?
Достаточно грандиозные планы, когда я жил в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяца прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть.
Ну, я так разумею, калі, наколькі я разумею, вы цяпер у Польшчы, і магчымасць працаваць, яна патрабуе шэрагу даволі складаных бюрократычных рэчаў, пачынаючы ад мовы, здачы іспытаў, усяго астатняга, з чым ва Ўкраіне было значна прасцей. А як з гэтым у вас? Ці вы думаеце вяртацца, калі вайна скончыцца, ці вы думаеце праходзіць гэты няпросты путь у Польшчы?
Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы, но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду.
Я ведаю, што беларускі фонд медычнай салідарнасці робіць шмат працы для дапамогі украінцам у вайне. Маглі б вы больш падрабязна расказаць, як беларускія медыкі, як фонд спрабуюць дапамагчы цяпер у гэтай драматычнай сітуацыі, як украінцам, так і беларусам, якія там засталіся. Ці шмат дактароў засталося ва Украіне і працягваюць лячыць людзей?
Да, достаточно много беларусцев в Украине, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то не медикаментов, и фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации. Поэтому фонд работает и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов, мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину.
Калі вяртацца да сітуацыі сістэмы аховы здароўя у Беларусі, яна дастаткова крытычная, улічваючы і карупцыйныя вось гэтыя справы, так званыя карупцыйныя справы і масавыя арышты, улічваючы звальненне медыкаў па палітычных матывах, улічваючы ад'езд медыкаў з Беларусі. Ну і цяпер ёсць санкцыі, якія моцна паўплываюць на магчымасці набываць патрэбныя як лекі, так і абсталяванне, так, ну і шмат чаго, што патрэбна ў медыцыне. Які ваш прагноз, што будзе з сістэмай аховы здароўя Беларусі, калі санкцыі, ну, у поўную моц вступяць у сілу? Ну, от першае, пра што вы ўжо казалі, што дактары проста не змогуць нават ездзіць на перакваліфікацыі, так, гэта ўжо немагчыма апошнія некалькі гадоў. Якім чынам гэта ўсё адаб'ецца?
Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого.
Хотелось бы завершить размову не в таким пессимистичным ключе, а насколько максима с оптимизмом некоторым хотя бы. Что вам дает надею и веру теперь?
Ну, я когда переехал в Украину и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно?
Так будет не завсёды.
Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Белоруссии, которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов, Беларусь, их сомнения по возвращению обратно.
Дякую вялікі за компетентный коментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог-ортапед Рустам Айзатулін, адзін з каардынатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дзякую вам вялікі, усяго найлепшага.
Вам тоже всего хорошего. До свидания.
До побачення.
Вы слухали падкаст «Радио Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радио Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Краўцоў Макар, беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага універсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхніх рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Аляксандр Мікульчык. Музыка. музыка того самого Владимира Тараускага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць».
Чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву, граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. «Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў». У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара, але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду, іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе, не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? У агромній стаць такой грамадзе.
Беларусы, беларусы,
Больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ы год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла славу лецую навіша бацьаўшы.
«Мы» – суб'ект, «мы» – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ы год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда Суміцкі. Музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчик быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алеся Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.